Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию гражданской войны. Идея мировой революции. Ее ждали буквально в ближайшие месяцы. Ловили всевозможные признаки ее приближения. Отправляли революционные делегации в разные страны, стремясь поторопить исторический процесс. Большевики считали свою революцию частью революции мировой. Лев Троцкий писал в 19-м году: «Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии». Он предлагал начать подготовку военного удара по Индии. Ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 23 апреля 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный, я веду очередную передачу к 80-летию гражданской войны в России. До конца радиочаса историки будут говорить о том, как этой войной пытались охватить весь мир, совершить мировую революцию или установить мировое господство России, как представлялось, надо сразу сказать, многим, очень многим участникам дела, таким, как, например, поэт Маяковский. В стихотворении «Моя речь» на Генуэзской конференции он говорит от лица советской делегации, едущей в Геную: «Мы ехали, осматривая хозяйскими глазами грядущую мировую федерацию советов». Другой поэт: «Почти через 20 лет, весной 41-го, и вот опять к заставам сизым составы тайные идут, и коммунизм опять так близок, как в 18-м году, и мы еще дойдем до Ганга, и мы еще пойдем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла родина моя». Продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Очередная передача к 80-летию гражданской войны в России. Историки обсуждают планы большевиков, как они хотели превратить эту войну в мировую революцию. Вадим Телицын.
В 19-м году Ленин, отвечая на вопросы корреспондентов американских левых газет, сказал, что самый счастливый день в его жизни – это не 25 октября 17-го года, когда большевики взяли власть, а ноябрь 18-го – тот день, когда пришло известие о начале революции в Германии. На мой взгляд, факт, говорящий о многом. Большевики не мыслили, особенно в 17-18 году, победу советской власти России, без победы революции в Западной Европе, в первую очередь в Германии. Ленин сам неоднократно говорил, что без победы мировой революции, без помощи такого дисциплинированного рабочего класса, который существует в Германии, в первую очередь в Англии, в Франции, революция в России будет уничтожена.
Ольга Никитина.
В том, что мировая революция – вопрос ближайших месяцев, ни минуты не сомневались не только первые фигуры большевистского переворота – Ленин, Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Дзержинский. В этом нисколько не сомневались и большинство идейных участников переворота, большинство большевиков вообще. Осенью 1918 года германский военный блок начал разваливаться. В сентябре вышла из войны Болгария. На очереди были Турция и Австро-Венгрия. Немецкие большевики, спартаковцы, как они себя называли, сообщали в Москву, что в Германии революционная ситуация. Ленин решил, пора. Надо посылать в Германию наших людей, руководить там революцией. Советская Россия, напомню, после Брестского мира имела как бы нормальные отношения с Германией. И вот в конце сентября в Берлин была направлена под видом торговой миссии бригада революционных комиссаров. Ее негласным главой был Бухарин, левый коммунист, человек начитанный, предлагавший, если кто помнит, завести в России революционный конвент, вместе с левыми эсерами, предлагавший всего полгода назад порвать Брестский мир и идти на Германию революционной войной во имя мировой революции. Очень подходящий человек. Правда, в одном отношении Николай Иванович Бухарин сильно напоминал отца Павлуши Чичикова. Тот тоже был большой мастер объяснять, как надо копить копеечку, как делать капиталец. Но когда помер, никакого капитальца сыну не оставил, потому что был чистый теоретик. Примерно столько же пользы было в мировой революции от Бухарина, к счастью. Да и от Христиана Раковского, прибывшего вместе с Бухариным, тоже. Раковский был доктор психиатрии, болгарский дворянин, румынский поданный. На доходы от собственного поместья он одно время содержал Плехановскую группу освобождения труда. Во время войны был уличен в том, что получал у немцев деньги для русских большевиков. Очень ценил комфорт и покой. И вот эти революционеры провели в Германии почти 4 месяца. Были на связи со спартаковцами. Даже Новый год 1919 встречали вместе с Карлом Либкнехтом. Но все это ничего не изменило. За это время случилось восстание в Киле. Был свергнут кайзер. Подписано Компьенское перемирие, завершившее мировую войну. Прошел первый всегерманский съезд Советов. Началась всеобщая забастовка. Была провозглашена Советская Республика в Бремени. Много чего случилось. Но никаких следов влияния Бухарина на события ни тогда, ни потом найти не удалось. Хотя многим хотелось найти руку большевистской Москвы. И даже если что-нибудь когда-нибудь всплывет, факт провала революции в Германии, он неотменим.
Владимир Булдаков.
Для большевиков гражданская война не была никогда, собственно, гражданской войной. Во-первых, они представляли происходящее как продолжение революции. Считалось, что гражданскую войну ведут остатки эксплуататорских классов. Во-вторых, эта революция, ими всегда мыслилась как революция мировая, как борьба с буржуазией во всемирно-историческом масштабе. Понятно, что это было связано с тем, что по логике большевиков ответом на мировую войну, на все ужасы мировой войны, могла быть только мировая революция. Логика таких спрямленных или простейших зависимостей, она полностью господствовала в сознании большевиков и тех, кто шел за ними. Но надо сразу заметить, что между общей пропагандой идеи мировой революции и конкретных военно-стратегических шагов в этом направлении, в общем-то, дистанция довольно существенная, но тем не менее большевики ухитрялись так или иначе ее преодолевать.
Вера большевиков в мировую революцию, в ее победу, была такой же естественной, как их вера в насилие и в свою звезду. Ведь только что рухнул царизм, глыба, свалить которую они мечтали с юности, но почти не надеялись. Значит, невозможное возможно. Вадим Телицын.
В 1918 году, когда первое известие о свержении монархии в Германии пришло в Петроград и в Москву, большевики, хотя и стремились помочь своим коллегам, скажем так, Германии, но многого сделать не смогли. В немецких войсках, которые были расположены в то время на территории бывшей Российской империи, это в Прибалтике, на Украине, в Белоруссии, в Крыму, велась усиленная антивоенная и антимонархическая пропаганда. Ленин и руководящее ядро большевистской партии рассчитывали, что благодаря этой пропаганде вернувшиеся в Германию войска явятся тем революционным ядром, с помощью которого немецким коммунистам удастся сделать то же самое, что большевикам, русским большевикам удалось в России. Надежды Ленина не оправдались. Скорее всего, большевики не учли особенности немецкого национального характера. Дело в том, что в немецкой армии, как только она пересекла границу своей страны, дисциплина опять стала на первом плане. Любая антиправительственная агитация полностью прекратилась.
Ольга Никитина.
Миссия кремлевских теоретиков вернулась в Москву ни с чем. Но веру в мировую революцию это не подкосило. Рассуждали просто. На смену мировой войне не может не идти мировая революция. Массы прозрели, они вот-вот сбросят своих угнетателей, после чего народы, распри позабыв, в единую семью соединятся. Правда, дальше этого фантазия шла как-то туго. Ну, возникнет какая-то европейская или мировая Советская Республика, возникнет интернациональное правительство. Но кем это правительство будет назначаться или избираться, перед кем отчитываться, что будет делать, так далеко фантазия не заходила. Вообще тот факт, что большевики победили, как-то заслонил их поразительную идейную беспомощность и простодушие. Очень странно читать тексты того времени. Вот что писал, например, Мартов весной 19-го года, цитирую. «Когда истинная, подлинная, совершенная форма общежития найдена, массы стремятся воплотить ее в жизнь. И мы видим, как советская форма демократии оказывается пригодной для всех и всяческих народов и обществ. Советская организация оказывается политическим лозунгом и для пролетариата самых развитых промышленных стран – Соединенных Штатов, Англии, Германии, и для земледельческой Венгрии, и для крестьянской Болгарии. Но его универсальность на этом не останавливается. Советские перевороты намечаются в азиатской Турции, среди египетских филахов, в пампасах и льяносах Южной Америки. В Корее основание Советской Республики, по-видимому, вопрос только времени. А в Индии, в Китае, в Персии советская идея укрепляется со скоростью курьерского поезда». Конец цитаты. Правда, в то время, когда Мартов писал эти замечательные строки, советская власть уже успела потерпеть поражение в Германии, как я уже сказала. Зато только что в марте 19-го советская власть победила в Венгрии. Жизнь венгерской советской власти оставалась, правда, всего 2 месяца, но Мартов об этом знать не мог. В апреле 19-го возникла Баварская Советская Республика, но просуществовала, как и Бременская, меньше 3 недель. Это с тех пор у нас в Питере пивзавод называется «Красная Бавария».
Владимир Булдаков.
Большевики всегда считали, что за российскими эксплуататорскими классами, помещиками и буржуазией стоит мировой империализм. То есть представлялось, что за российскими генералами непременно стоят интервенты. Вот эта самая связь. И исходя из этого считалось, что разгромим Колчака, разгромим Врангеля, Юденича и так далее и тому подобное, это путь уже непосредственно к мировой революции. Всегда вот эта мысль присутствовала. Помимо этого, события на международной арене также оказывали свое воздействие на ход мысли большевистских лидеров и тех, кто им верил. Ну, скажем, в ноябре 18 года происходит революция в Германии. Все это воспринимается как продолжение вот процесса, который был начат год назад Октябрьской революцией. То есть вот мировая революция делает все новые и новые шаги. И надо сказать, что когда магия вот этой логикой овладевала умами, все поражения той же Ноябрьской революции, допустим, в Германии, воспринимались как временное поражение. Не как крах идеи мировой революции, а, в общем, как вынужденное отступление. Но, в принципе, общей веры в мировую революцию это не подрывало, по крайней мере, до начала 1924 года.
многих странах Европы тогда были близки к власти те люди, которых Ленин и ленинцы знали лично по Циммервальдам и Кенталям, по жизни в эмиграции, с которыми дружили домами. Когда по всему миру свои ребята, когда Маслов, один из главных коммунистов Германии, а Балабанова Италии, потом их, правда, объявят ревизионистами и предателями, как не верить, что власть над миром вот-вот окажется у вас в руках? Вадим Телицын.
В 19-м году, когда пришли известия о создании Советской Республики Венгрии, помощь Советской России была более скоординирована и более организована. В частности, срочно в Венгрию были отправлены эмиссары. Через Черное море и Румынию контрабандой отправлялось оружие. Начал действовать созданный накануне Третий интернационал. Действовал и иностранный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии, который рассылал своих агентов не только в Венгрию, но и в Германию, где формировалось общественное мнение в пользу только что появившейся Советской Республики. Из Москвы был отдан приказ подтянуть несколько советских дивизий с юга России, подтянуть границы с Румынией, поскольку с Венгрией общих границ тогда не существовало. Надо сказать, что эти действия мало чем помогли Венгерской Советской Республике. Во-первых, эмиссары, отправленные из Москвы, либо не добрались до Будапешта, либо, когда прибыли в венгерскую столицу, было уже слишком поздно, и что-либо изменить они не сумели. Что касается подтянутых к румынской границе советских дивизий, то здесь дело совсем устояло из рук вон плохо. Одна из дивизий, которой командовал комдив Григорьев, подняла просто-напросто мятеж против советской власти, и советским частям, вместо того, чтобы помогать венгерским коммунистам, пришлось усмирять так называемый Григорьевский мятеж. В результате Советская Республика на территории Венгрии приказала долго жить.
Ольга Никитина.
В связи со своими неудачами немецкие коммунисты придумали такое объяснение. Во всем виноват рабский дух верноподанничества, капральства и филистерства, то есть обывательщины. Иначе говоря, виновато проклятое наследие злосчастного немецкого прошлого. Но, дескать, не над всеми народами висит такое проклятие. Вот-вот в большинстве стран Европы грянет революция. Что же постоянно поддерживало подобные надежды? По сути дела, поддерживали какие-то пустяки, пустяковые сообщения. Например, когда в 18-м году в английские войска на фронте прислали бюллетени для голосования ко дню выборов в парламент, солдаты массами сжигали бюллетени со словами: «Вот вернемся в Англию и наведем порядок без всякого парламента, как наши русские товарищи». Из таких заметок делали самые далеко идущие выводы. Или вот, к примеру, приходит статья из Швейцарии. Левый социалист Шарль Нен пишет о якобы всеобщем требовании у него на родине немедленно образовать советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, создать швейцарскую Красную Гвардию. Сейчас я кусочек прочту. Так как научный социализм есть сама истина, то меньшинство, обладающее этой истиной, обязано навязать ее большинству, хотя бы при помощи грубой силы. Ибо громадная масса рабочих пребывает в таком экономическом рабстве, что не способна освободиться собственными силами. Но она, к тому же, и воспитывается своими поработителями так, что не способна понять свои подлинные интересы. Парламент есть не более как препятствие, как орудие реакции. Буржуазная пресса, отравляющая сознание народа, должна быть уничтожена или, по крайней мере, обуздана. Конец цитаты. Написано так, словно вопрос уже стоит в практической плоскости. В Москве в Коминтерне читали весь этот вздор про швейцарские советы, швейцарскую Красную Гвардию, про уничтожение парламента и прессы, и, по-моему, начинали верить, что все перечисленное уже практически произошло.
Владимир Булдаков.
В развитии идеи мировой революции были свои как бы особые направления. Направление западное и направление восточное. Ну, понятно, с чем связано это самое западное направление. Считалось, что мировую революцию, естественно, должен возглавить наиболее развитый, наиболее боевой пролетариат капиталистической Европы. В этом сомнений никаких не было. Это была основополагающая идея, которая вытекала из сущности марксистского учения, как казалось тогдашним большевикам. И, исходя из этого, вот идея революционизирования Европы, она постоянно присутствовала. Но в то же время, конечно, большевики, как марксисты, они сознавали, что искусственно этот процесс слишком далеко продвинуть нельзя, хотя идея экспорта революции, она у левых коммунистов, в общем-то, с начала 18-го года всегда присутствовала. Апогея, она достигла в 20-м году в связи с польским походом Красной Армии. И, несмотря на поражение под Варшавой, надо сказать, эта идея мировой революции не заглохла. То есть, мысль о том, что через Польшу можно все-таки будет соединиться с пролетариатом Германии, эта мысль не оставляла большевистских лидеров. И в дальнейшем надежды на революцию в Германии составляли существенную часть представлений большевистских лидеров о ходе истории. Но наряду с этим существовало и другое восточное направление. Троцкий выдвинул немало, немного, причем по подсказке бывших царских генералов, идею революции в империалистическом мире через поражение империализма в колониях. В частности, ни много ни мало, Троцкий полагал, что достаточно совершить силами одного кавалерийского корпуса прорыв в Индию, через Персию, Афганистан, как британскому империализму будет нанесен смертельный удар в наиболее уязвимом месте. По сути дела, это было развитие очень давней идеи Павла I. Ни много ни мало.
«Свобода» – передача к 80-летию гражданской войны в России. Продолжим после перерыва.
Для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра» к 80-летию гражданской войны. Идея мировой революции. Ее ждали буквально в ближайшие месяцы. Ловили всевозможные признаки ее приближения. Отправляли революционные делегации в разные страны, стремясь поторопить исторический процесс. Мартов считал, что советские идеи укрепляются в мире со скоростью курьерского поезда. А Лев Троцкий призывал в 19-м году прийти на помощь индусской революции, чтобы вымыть копыта красных коней в теплых водах Индийского океана. Ведет программу Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 23 апреля 2000 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию гражданской войны в России. 5 августа 1919 года Троцкий пишет: «Путь на Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии». Он предлагает начать подготовку военного удара на Индию на помощь индусской революции, его слова, чтобы, опять его слова, вымыть копыта красных коней в теплых водах Индийского океана. В отличие от Жириновского, от которого почти ничего не зависит, от Троцкого в 19-м году зависело очень многое. Вадим Телицын.
Гораздо более глобально была оказана помощь революционному движению в 1920 году. Ну, в первую очередь, это, конечно же, война в Польше. Вспомнить хотя бы лозунги, под которыми Красная Армия двигалась по территории польских губерний. Вперед на Варшаву, вперед на Берлин. Кроме того, уже на, скажем так, освобожденной в кавычках территории Польши, ускоренными темпами шла советизация. Создавались органы советской власти, создавались коллективные хозяйства. За 10 лет до массовой коллективизации на территории самой Советской России закрывались католические монастыри. Положение Польши было настолько серьезным, что западным политикам, западным государственным деятелям пришлось вмешаться в эту ситуацию. Последовала нота Кирзона, который потребовал остановить вторжение Красной Армии на линии, которую окрестили как линия Кирзона. Нота Кирзона предусматривала требование остановить Красную Армию на линии, которая так условно разделяла католическую Европу от православной. Кроме того, для консультации польских вооруженных сил, для консультации генерального штаба польской армии был прислан французский маршал Вейган, который зарекомендовал себя в годы Первой мировой войны. Нота Кирзона вызвала горячие споры в большевистском руководстве. За немедленное прекращение наступления выступал Троцкий, в то время первое лицо в рабоче-крестьянской Красной Армии. Он аргументировал свою позицию тем, что на территории, которая находится якобы под контролем Красной Армии, растет сопротивление мирного населения. А Красная Армия, части Красной Армии, которые продолжают наступление, они встречают все новые свежие части, не имея помощи из собственного тыла, поскольку обозы были растянуты на неимоверное расстояние. Здесь сыграл, видимо, свою роль еще такой субъективный фактор. Восходила звезда, полководческая звезда будущего маршала Советского Союза Михаила Тухачевского, который настойчиво рекомендовал продолжить это наступление. И на этой же точке зрения оставался и сам Ленин, который считал, что поскольку в 19-м году Советская Республика в Венгрии рухнула только из-за неоказанной помощи со стороны Советской России, то теперь нужно не просто помочь братьям-пролетариям в Западной Европе, но и спровоцировать новый виток революции в той же Германии, Польше, в Венгрии. Результат польской кампании всем известен. Польская армия нанесла серьезное поражение частям Красной армии, и согласно Рижскому договору 1920 года Советской России пришлось пойти на серьезные территориальные уступки Польши и выплатить огромную контрибуцию. Иного граница между Советской Республикой и Польшей была проведена гораздо восточнее той линии, которая была предложена внутри Кирзона.
В приказе войскам Западного фронта номер 1423 от 2 июля 2020 года говорилось: «Через труп Белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству на Запад». Мало кто сегодня осознает, насколько большевики были близки к цели. Революционная лава в Европе еще не остыла, все могло полыхнуть. Мир тогда спасли два обстоятельства. Первый – профнепригодность Тухачевского. Второй – то, что на пути мировой революции неожиданно встал национальный дух, польский национальный дух. Польские рабочие шли добровольцами в польскую армию, чтобы отразить наступление своих красных братьев по классу на Варшаву и Львов. Большевики никак не ожидали такой классовой несознательности. С той поры поляки стали им особенно ненавистны. Недавно отмечалось 60-летие катынских расстрелов, этой мести польскому офицерству за 20-й год, за сорванную мировую революцию. Ольга Никитина.
Мало кто знает про самую постыдную тайну Коминтерна, исполком которого, начиная с весны 19-го года, находился в Москве, в Денежном переулке. Адрес был подходящий. Дело в том, что Коминтерн, особенно в первый год, рассылал по всему миру множество агентов с большими деньгами. Это были деньги на мировую революцию. Некоторые из этих коминтерновских агентов со временем стали обычными резидентами советской разведки. Часть денег пошла на оружие, ну и вообще была использована, скажем так, по назначению. Но значительная часть коминтерновских средств пропала. Гонцы просто скрывались с деньгами вместе. Они, как видно, верили в мировую революцию не так сильно. Хотя есть и такая гипотеза, что это большевистская верхушка таким образом прятала деньги на разных счетах и в укромных уголках мира на всякий случай, мало ли что.
Владимир Булдаков.
Большевики, как ни странно, в своем революционаризме оказались преемниками традиционной имперской геополитики. Если разобраться в этом, ничего, конечно, странного нет. Но это еще не все. Дело вот в чем. Помимо этой идеи революционизирования Индии, в умах многих мусульманских левых деятелей, которые примкнули в это время к большевикам, созрела другая идея. Революционизирование всего мира или борьба с мировым империализмом через революционизирование мусульманских масс. Возникла идея соединения зеленого знамени ислама с красным знаменем пролетарской революции. Наиболее ярким выразителем этой идеи был Султан Галиев, революционный деятель, который примкнул к большевикам довольно поздно, где-то в конце 17-го года, но затем сразу превратился в левого коммуниста с такой вот своеобразной окраской. Он был заместителем Сталина по наркомнацию и вот активно проповедовал эту самую идею революционизирования колониального мира путем использования определенных элементов ислама. И надо сказать, эта идея держалась довольно долго. Идея мировой революции, она держалась до конца 1923 года, до последнего поражения германского пролетариата. И вот здесь сразу произошел резкий поворот к идее строительства социализма в одной стране. То есть здесь началась борьба, сперва скрытая, затем явная с троцкизмом. Здесь же в 1924 году последовали репрессии против Султан Галиева, то есть отказ от идеи революционизирования мира через мусульманский Восток. То есть последовала буквально в 1924 году другая крайность. От идеологии мировой революции последовал переход к идеологии осажденной крепости. Стратегия большевиков стала основываться на идее строительства социализма в одной отдельно взятой стране.
Ольга Никитина.
Должность председателя исполкома Коминтерна – это была должность как бы заведующего мировой революцией. На нее Ленин выдвинул своего любимца Григория Зиновьева, с которым они вместе скрывались в шалаше у озера Разлив. Все 7 лет, пока Зиновьев возглавлял Коминтерн, он твердил, что в Европе непосредственная революционная ситуация, что гражданская война не окончена, она продолжается. А еще он заявлял, цитирую: СССР занимает 1/6 часть суши. Нам еще предстоит завоевать 5/6 земной суши, чтобы во всем мире был СССР». Конец цитаты. Заметьте, завоевать. Это говорилось с ним в 1919 году, а уже после смерти Ленина, в 1924. Вообще, что за человек был Зиновьев? Активный сторонник красного террора. После убийства Урицкого он предлагал разрешить рабочим расправляться прямо на улицах с интеллигенцией. Это был один из главных борцов с религией, инициатор вскрытия мощей святых. Именно он предложил переименовать Петроград в Ленинград и так далее. По словам известного географа Вениамина Петровича Семенова-Тяньшанского, который слышал выступление Зиновьева в Академии наук, тот говорил таким тоном владыки мира, каким никогда не говорили еще никакие монархи на свете.
Зиновьева можно цитировать без конца. Во время похода Тухачевского на Варшаву в августе 1920 года он обещал французским трудящимся, что к 50-летию Парижской коммуны, то есть к 18 марта 1921 года, Франция станет Советской Республикой. Или «СССР занимает 1/6 часть суши. Нам еще предстоит завоевать 5/6 земной суши, чтобы во всем мире был СССР». Вадим Телицын.
К идее мировой революции вернулись в начале 20-х годов, когда в Германии вновь запахло беспорядками, и большевики вновь все свои взоры обернули к Западной Европе. И здесь они использовали вновь весь возможный арсенал средств. И Третий интернационал, который превратился в центр перекачки средств из Государственного банка Советской России в Западную Европу. На эти средства закупалось оружие, вели подкуп ответственных чиновников, профсоюзных деятелей, создавались типографии, где миллионными тиражами издавали Ленина. Особенной популярностью среди заговорщиков в Европе пользовалась его работа «Государство и революция», в которой он, в сущности, и расписал все моменты революции в европейской стране. И еще один момент, на мой взгляд, тоже интересный и связанный напрямую с идеей мировой революции, это попытка использовать представителей интеллигенции, в первую очередь иммигрантов из России, ну, скажем так, для подталкивания этой идеи, к идее мировой революции, к ее реализации. Здесь интересен эпизод с Николаем Рерихом и с его семьей, которые в 20-е годы искали средства для своих экспедиций в Индию, в Тибет. Именно в это время иностранный отдел, тогда ОГПУ, предложил им искомую сумму в обмен на помощь перевозке литературы и оружия в Германию. Вот. Но, слава богу, Рерих и его семья от этой идеи отказались.
Ольга Никитина.
В 1923 году Зиновьев и Бухарин решили подготовить новое издание «Германской революции», на этот раз посолиднее. Вот как это описывает секретарь Сталина Борис Бажанов. «Была создана комиссия ЦК из 4 членов для руководства работой по германской революции. В нее входят Радок, Пятаков, заместитель председателя Высшего совета народного хозяйства, Уншлихт, заместитель председателя ГПУ, и Вася Шмидт, нарком труда. Они сейчас же отправились в Германию с фальшивыми паспортами в порядке подпольной работы. Радок должен был руководить ЦК германской компартии. Шмидт, немец по происхождению, организации революционных ячеек, которые после переворота должны были стать советами и на своем чрезвычайном конгрессе провозгласить советскую власть Германии. На Пятакова была возложена координация и связь с Москвой. На Уншлихта – организация отрядов вооруженного восстания для переворота, снабжение оружием, организация германской ЧК для истребления буржуазии. На посла в Берлине Кристинского – финансирование германской революции из фондов Госбанка, депозированных в Берлине для коммерческих операций. Полпредство и торгпредство занялись покупкой и транспортом оружия. В России произвели мобилизацию коммунистов немецкого происхождения или говорящих по-немецки. Их отправляли в Германию на подпольную работу. Средства ассигновались огромные, решено средств не жалеть. В конце сентября состоялось чрезвычайное заседание Политбюро, чтобы фиксировать дату переворота в Германии. Он был назначен на 9 ноября 1923 года. План переворота был таков. По случаю годовщины русской Октябрьской революции рабочие массы должны были выйти на улицу на массовые манифестации. Красные сотни Уншлихта должны были провоцировать вооруженные конфликты с полицией, чтобы вызвать кровавые столкновения и репрессии, раздуть негодованием рабочих масс. По заранее разработанному плану отряды Ушлихта должны были занять важнейшие госучреждения, и должно было быть создано советское революционное правительство из членов ЦК Германской компартии. Конец цитаты.
И на этот раз все кончилось ничем. Германская революция в 23-м году не состоялась. На Политбюро спокойно объяснили, что подготовку переворота начали слишком поздно. Следовало начать на 2-3 месяца раньше. С досадой Зиновьев стал называть немецких социал-демократов социал-фашистами. И это привелось. Владимир Булдаков.
Но до того, как эта мысль об осажденной крепости, о строительстве социализма в одной стране победила, был целый ряд большевистских акций, направленных на дестабилизацию мусульманского Востока, на дестабилизацию ситуации в колониях, прежде всего британских. Но к этому можно добавить попытки большевиков закрепиться в Персии, упрочить свое положение в Афганистане, в Монголии. И в дальнейшем это все вылилось в союз большевиков с кемалистской Турцией. Этому, кстати сказать, еще предшествовал союз большевиков с Энвер Пашой, который потом выступил против большевиков. Большевики в этой самой борьбе против мирового империализма или борьбе за мировую революцию готовы были использовать кого угодно. Ну, скажем, Энвер Пашу, генерал турецкой армии, идеолога пан-исламизма, пан-тюркизма, который в Первую мировую войну фактически был главнокомандующим вооруженными силами Турции, организовывал турецкую интервенцию в Закавказье, который после поражения Турции в войне бежал в Германию. Фактически большевики Энвер Пашу, можно сказать, вот так вот депортировали, что ли, через Россию в Среднюю Азию. Для того, чтобы там он возглавил, затем в Афганистане, значит, возглавил борьбу против английского империализма. Ну вот, ни много ни мало, и Ленин имел контакты с Энвер Пашой. То есть, всерьез рассчитывали на то, что именно этот человек сыграет такую роль в мировой революции. Ну, получилось, как известно, наоборот. Энвер Паша возглавил басмаческое движение в Средней Азии. И в 22-м году, в ходе боевых действий против басмачей, он был убит. Но, тем не менее, случай весьма показателен. То есть, большевики любую возможность, иногда даже случайность какую-то, они готовы были использовать в интересах мировой революции.
Вадим Телицын.
Еще можно остановиться на споре между Лениным и Троцким, где, скорее всего, сложится центр мировой революции. Ленин, естественно, отстаивал идею Европы, Западной Европы, поскольку считал, что революция должна опираться на рабочий класс, а, естественно, что рабочий класс, самый развитый, самый подготовленный к этой революции, может существовать только в Западной Европе. А Троцкий же, наоборот, говорил, что центр мировой революции, скорее всего, возможен в Азии, где очень сильны антиколониальные настроения, и вот уровень ненависти к международному империализму достиг самой критической точки. Эти споры, они велись очень долго, и даже еще в 25-м году Дзержинский обсуждал с Зиновьевым, с тогдашним руководителем исполкома Коминтерна, вопрос о возможности вооружения тибетских племен, готовых поднять восстание против англичан.
Это не единственный пример. СССР в 20-е годы так активно действовал на китайском направлении, что руководство китайских коммунистов было прямо-таки облеплено советскими военными и иными советниками. Северный поход китайской Красной Армии фактически возглавлял Василий Блюхер. Владимир Булдаков.
Показательно так называемая Энзелийская операция мая 1920 года, боевые действия Каспийской военной флотилии с целью возвращения, якобы возвращения русских кораблей, уведенными белогвардейцами в иранский порт Энзели. Возглавлял эту самую Энзелийскую операцию небезызвестный Федор Раскольников. Корабли вышли из Баку, добрались до персидского порта Энзели и оттуда там уже пытались развернуть дальнейшее сухопутное наступление с целью революционизирования, как казалось, тамошних трудящихся и угнетенных масс. Ну, в общем-то, эта операция закончилась неудачей. Но в данном случае важно подчеркнуть, что большевики никогда не оставляли надежду вот таким таким образом, с помощью какой-то операции, так или иначе оказать дестабилизирующее воздействие на весь империалистический мир. То есть эта идея постоянно присутствовала в большевистском сознании. Можно, конечно, упомянуть и Монголию. Здесь тоже были свои планы. Говорить, что был какой-то общий стратегический замысел, конечно, не приходится. Но любую ситуацию большевики пытались использовать в интересах мировой революции.
В 20-м году люди Коминтерна инспирировали создание на севере Персии просоветской Гилянской республики. Просуществовало более года. И мощные восстания в персидском Азербайджане и Хорасане. Все три мятежных района располагались у российских границ. СССР еще не был провозглашен. Чтобы закрепить успех, в Персию из Баку была послана Каспийская флотилия во главе с Федором Раскольниковым и Закавказская 9-я Красная армия. Армия преодолела полпути до Тегерана, но была разбита под Казвином казачьей бригадой персидского шаха. В 20-е годы СССР не раз предпринимал военные рейды в Северный Афганистан, готовя аннексию той части страны до Гиндукуша, где живут в основном узбеки, таджики и туркмены. Большевики помогали в 20-23 годах золотом и оружием туркам-кемалистам в расчете на перерастание их революции в коммунистическую. Кемалисты помощь приняли, но коммунизм отвергли, схема, ставшая затем универсальной. Ольга Никитина.
Между 1923 и 1927 годами потерпели крах попытки установить советскую власть в Германии, Болгарии, Эстонии, Китае и в далекой Бразилии, после чего о мировой революции перестали говорить как о близкой цели. Но от этой цели руководство СССР втайне не отказывалось вплоть до окончательного краха коммунизма.
Идеал мировой революции никогда не был официально отвергнут. О ней перестали говорить, но никто в Кремле никогда не объявил, что ее не будет или что она не нужна. Владимир Булдаков.
Вообще важно иметь в виду, что всякая революция – это великая импровизация, великий эксперимент и великая авантюра, которая осуществляется авантюристами. В этом хаосе есть, конечно, какие-то свои определенные закономерности, но наш брат-историк, как правило, позднее старается представить все дело так, как будто существовали конкретные планы. Мне думается, что все-таки надо иметь в виду, что в рамках какой-то общей идеи, в данном случае идеи мировой революции, присутствовала масса каких-то авантюристических начинаний. То есть одна авантюра сменяла другую, одна не удавалась, другая вдруг случайно имела какой-то успех. И все это, конечно, использовалось с известной целью. Я думаю, что если бы исторические деятели типа Троцкого воскресли и узнали, что им историки приписывают такие серьезные стратегические разработки, они страшно бы удивились, потому что они в свое время действовали в гуще событий, постоянно экспериментировали и на следующий день забывали о тех идеях, которые им приходили в голову накануне.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию гражданской войны в России работали Александр Горянин, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет, до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать
то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую в Россию уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».